Еще неизвестно, поставят ли им потом человеческие памятники. Или даже на них шифровку напишут.
«Здесь покоится товарищ Икс и его верная супруга Игрек», — фыркнула Лариса.
Юлий молчал. Пожалуй, в словах любимой жены что-то есть. Тем временем Лариса завершила свою речь так.
«Почему бы и не пошпионить тут пару лет вместе с твоим другом? А потом нам помогут бежать в Нью-Йорк, и мы будем каждый вечер ходить там в Метрополитен. И мы с тобой успеем хоть чуточку пожить по-человечески, Юлик, пока не умерли».
Юлий, судя по всему, был близок к капитуляции. А тем временем Алан приступил к подробному рассказу о подоплеке этого дела. Как уже говорилось, на своем извилистом жизненном пути он повстречал в Париже некоего господина Хаттона, который оказался человеком из ближнего круга бывшего президента Джонсона и к тому же занимал довольно высокий пост в ЦРУ. Услышав, что Алан знаком с Юлием Борисовичем и что Юлий, к тому же, возможно, считает себя виноватым перед Аланом, Хаттон разработал план. Алан толком не помнит, какие были у этого плана геополитические аспекты. Потому что с ним, Аланом, бывает такая штука. Едва начинаются разговоры о политике, как он отключается. Причем это происходит как-то само собой. Советский физик-ядерщик, успевший прийти в себя, понимающе кивнул. Политика к его любимым темам тоже не относилась никоим образом. Он, разумеется, поддерживал идеи социализма душой и сердцем, но объяснить почему и сам бы затруднился. Все же Алан честно попытался кратко изложить то, о чем говорил секретный Хаттон. Там точно было что-то в том духе, что Советский Союз либо нападет на США с помощью своего атомного оружия, либо не нападет. Юли снова кивнул. Как-то примерно так оно и обстоит. Либо-либо. И из этого приходится исходить. После чего ЦРУшник Хаттон, насколько Алан помнит, выразил беспокойство по поводу тех последствий, которые повлечет за собой советский удар по США. Хаттон считал, что если советский арсенал позволяет СССР уничтожить США всего один единственный раз, то все равно это довольно-таки скверно. Юлий Борисович кивнул в третий раз и сказал, что если США уничтожат, то это будет очень даже скверно для американского народа. Алан затруднился сказать, как Хаттон в конце концов собирался решать это уравнение. Но зачем-то ему нужно знать, что представляет собой советский арсенал. Зная это, он смог бы порекомендовать президенту Джонсону начать переговоры с Советским Союзом о ядерном разоружении. Хотя теперь Джонсон больше не президент, так что... Нет, Алан ничего тут сказать не может. Политика, она ведь мало того, что сама по себе довольно часто дело пустое. Она еще и создает людям трудности на ровном месте. Разумеется, Юлий, как научно-технический руководитель всей советской ядерной оборонной программы, знал все о ее стратегии, мощи и размещении. Но за 23 года работы внутри этой программы ему ни разу не захотелось, да и не пришлось, задуматься о политике. Данное обстоятельство очень пошло на пользу Юлию и его здоровью. Он худо-бедно сумел пережить трех лидеров страны и маршала Берию в придачу. Столько прожить и удержаться на высоком посту, мало кто из людей власти мог таким похвастаться. Юлий понимал, чем пришлось пожертвовать Ларисе. И теперь, когда они, по идее, заработали пенсию и дачу на Черном море, жена проявляет еще большую самоотверженность, чем когда-либо прежде. Она никогда не жаловалась, ни разу. Поэтому Юлий не мог не прислушаться, когда она сказала.
«Милый мой, любимый Юлик, давай и мы вместе с Аланом Эммануэлем немножко послужим делу мира на земле, а потом уедем отсюда в Нью-Йорк. Ордена с медалями вернешь Брежневу, пусть он их себе в задницу засунет».
Юлий сдался и принял весь пакет предложений, за исключением пункта насчет орденов и задницы. И тут же Юлий и Алан сошлись в том, что президенту Никсону вовсе не обязательно сразу рассказывать всю правду про советские ракеты. Лучше его чем-нибудь порадовать. Потому что довольный Никсон сможет порадовать Брежнева. А если оба будут довольны, то, может, дело обойдется и без войны? Алан только что завербовал шпиона при помощи плаката в публичном месте. И это в стране, где государство контролирует и отслеживает все и вся. К тому же в этот вечер на том же представлении в Большом театре присутствовал некий военный, капитан ГРУ, и некий штатский, председатель КГБ, оба, кстати, с женами. И оба обратили внимание, как и все остальные, на мужчину с плакатом, стоящего на нижней ступеньке лестницы. Что касается дальнейших действий, то оба были люди слишком опытные, чтобы тут же поднимать тревогу и вызывать коллег. Если человек затеял что-то антисоветское, он не станет привлекать к себе внимание подобным образом. Человек не может быть идиотом до такой степени. Правда, еще минимум несколько более-менее профессиональных КГБшников и ГРУшников сидели в тот вечер в том самом ресторане, в котором имел место факт вербовки. Все они видели, что за девятым столиком человек плюется водкой, закрывает лицо ладонями, взмахивает руками, закатывает глаза и выслушивает попреки жены. Словом, обычное поведение обычного русского в ресторане. Ничего, что заслуживало бы особого внимания.